Radio Swoboda. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В Москву собираются приехать со всего мира бывшие узники ГУЛАГа. В октябре состоится международный форум политзаключенных СССР. Какую задачу ставят перед собой организаторы этой конференции и что хотят донести до российской власти? Это я и собираюсь выяснить сегодня. В гостях у меня организаторы этого форума, политзаключенные, бывшие диссиденты. Это Герман Обухов, председатель оргкомитета форума, Иосиф Бегун из Израиля и Калью Мятик из Эстонии, члены оргкомитета, а также шеф московского бюро агентства «Франс Пресс» Николя Милетич. Итак, перед тем, как мы перейдем непосредственно к конференции, все-таки позвольте я вам вот какой вопрос задам. Дело в том, что в последнее время очень многие сравнивают политические события, которые происходят сегодня в России, с событиями, которые происходили в советское время, когда за демонстрации, протесты и пикеты в защиту Конституции людей стали сажать в тюрьму. Я, наверное, Герман, к вам первый вопрос адресую. Вот когда за политические взгляды сажали в советское время, и сейчас, вы, наверное, знаете, что более десятка человек обвиняются в организации и призывах к массовым беспорядкам 6 мая на Болотной площади, и многие из них сидят в следственных изоляторах, вам эти аналогии знакомы? Вы ставите знак равенства между этими двумя событиями или считаете, что в советское время, конечно, было все намного хуже?
Знак равенства еще ставить рано, это мое личное мнение, поскольку в советское время за такие демонстрации сажали не на 15 суток, а на лет 5, 6, 7, 8. Люди, которые, к примеру, выходили на Красную площадь с требованием вывода советских войск из Чехословакии, они получили, ну, хорошие, так сказать, 40, как мы говорили, психушки, 40, да, значит, больницы, да. Вот, были другие примеры, ну, все это история. И хотелось бы сказать, что в нашем случае меня спрашивали до того, вот я бы пошел, не пошел бы лично я на демонстрацию. Я сказал, что я бы, вероятно, мог бы пойти, но не, извините, не под красными знаменами, под ними мы сидели. Поэтому вот, вот как бы не хочется снова, так сказать, ходить под ними. Вот это как бы разница. Поэтому пока еще рано проводить вот такие прямые параллели, поскольку, ну, власть еще достаточно либерально на это все смотрит, хотя все ужесточается, хотя все это новые законы, но тем не менее можно еще выходить, можно что-то говорить и пресс-конференции какие-то устраивать и пикеты, вот, поэтому прямой аналогии пока я бы не провел.
Иосиф, а вы как относитесь, например, к новому закону, который приняли закон, спешно?
Да, он как раз в ряду всех вот
который
этих,
ужесточает,
так сказать, ассоциаций с печальными временами. Смотрите, я скажу, что вслед за Германом, что несколько преждевременно поставить знак равенства, хотя бы потому, вот, так сказать, явный факт, мы сидим здесь на свободе.
И разговариваем.
А в то старое время за слушание свободы можно было угодить очень даже хорошо. Вот, значит, это существенный такой момент. Но то, что симптомов много уже, которые говорят, которые настораживают и которые вызывают неприятные ассоциации, это факт. Я бы обратил внимание, конечно, на телевидение. Тот же НТВ. Я помню, каким был НТВ в начале, так сказать, когда там были, ну, во времена
Гусинского,
скажем.
В 90-е годы, да?
Сейчас даже это имя, по-моему, вспоминать уже не очень-то принято. Вот. Ну и то, что сейчас называется самоцензура, вот эта атмосфера такая вот, как бы власть, вот власть, она такая, ее надо любить, если хочешь, чтобы тебе было хорошо. Ну, по аналогии, это все вызывает ассоциации малоприятные. Вот это да. А, кстати говоря, можно вспомнить, в то время просто никого не выпускали. Сейчас в Израиль можно приехать без визы, как известно. Из России сейчас можно приехать без визы в Израиль. Это очень большое дело. Вы знаете, сколько приехало? Миллионы туристов в Израиле приезжают всех видов. Христиане, евреи, все, кто желает.
Об этом поговорим.
Это
еще
тоже
по
хорошие так сказать, все-таки критерии, что времена все-таки не те.
Так, тогда, Калю, у меня к вам вопрос. Как вам видится со стороны события, которые происходят в России?
Ну, по-моему, в России идет ползучая реставрация сталинизма, но с такими мелкими шагами, что один шаг еще вроде можно вынести, и так шаг за шагом идем. И, по-моему, это все последние судороги умирающего динозавра, потому что коммунисты знают, что в случае чего бежать им будет некуда, и они ведут себя, как загнанные в угол крысы.
Вы уверены, что они загнаны в угол, а не наоборот?
И смотреть все-таки, насколько людей уже открыто заявляют, что Россия без Путина, если учесть, что у большинства населения наркоз страха, оставленный временами Сталина, не прошел, и у многих он до конца жизни не пройдет. Это все-таки показывает что-то.
В Эстонии много русскоязычного населения, и очень много в России негативно относятся к разным событиям военного времени, в том числе и перезахоронение советских воинов. Это касается исторической памяти.
Да. Один человек 9 мая русский сказал, что вот его дед пал в Сталинграде. Ну ладно, в Сталинграде пали и немцы, 240 тысяч. Если бы немцы там установили памятник солдата в форме вермахта, что эти люди тогда сказали бы? Ведь многие русские называют этого бронзового солдата солдатом-освободителем. Но Красная Армия никогда не освободила Эстонию, потому что немцы в сентябре 44 года из материковой части Эстонии ушли сами. Когда Финляндия вышла из войны, и Красная Армия в Латвии прорвала германский фронт и вышла к Балтийскому морю, то Гитлер 16 сентября принял решение оставить материковую часть Эстонии. 18 сентября немцы уже начали уйти. Подпольный национальный комитет Эстонии уже раньше составил правительство. Это правительство приступило к действиям. Все промышленные предприятия в Таллине остались невзорванными, потому что эстонцы, многие из которых носили немецкую форму, этих немецких минеров оттуда выгнали, и один только порт был основательно разрушен. И уже эстонский флаг висел на правительственном здании, но всего лишь 4 дня. Немцы увезли все тяжелое оружие, и что увезли, не смогли, уничтожили, так что эстонцы имели одно лишь стрелковое оружие. Но несмотря на это, сделано было несколько попыток остановить Красную Армию, но там перевес был такой, что там уже нечего было делать. В последний бой был на перекрестке Кумна, вблизи города Кейля, и один ветеран там рассказал, что он там был возле дороги в кустах и сосчитал танков красноармейских, которые проехали. Когда сосчитал 25 танков, то перестал считать. Много.
То есть большинство эстонцев считают ввод советских войск оккупацией?
Да.
Большинство эстонцев, да? Скажите, а вот сейчас то, что происходит на демонстрациях, вот что сказал Герман, что в том числе и коммунисты выходят протестовать против нечестных выборов, как вы к этому относитесь?
Коммунисты?
Ну вот, например, на демонстрациях сейчас разные политические силы объединяются, чтобы потребовать одного – проведения честных выборов. Националисты, коммунисты, либералы, анархисты – самые разные политические силы. Как вы к этому относитесь?
Ну, как сказала Маргарет Тэтчер, при коммунистах выборы проводились по принципу «один избиратель, один голос, один кандидат». У нас в 40-м году, когда уже советская оккупация была, были проведены выборы, и наши люди, не будущие в курсе с советскими делами, выставляли кандидатов оппозиции тоже. Мой отец тоже был одним из них. Но когда уже Жданов приехал установить советскую демократию, тогда всех кандидатов оппозиции вычеркнули из списка, остались одни только коммунисты. Так что это не было выбора, это было просто спектакль.
А что касается демонстраций вот сегодняшних, когда разные люди идут вместе, либералы и коммунисты, как вы к этому относитесь?
Коммунистам надо было тогда установить демократические выборы, когда они у власти были.
Николя, ведь вы, кажется, у Алика Гинзбурга на суде присутствовали, да?
В Калуге, да, в 70... Не, ну, присутствовали — это не то слово. Да. Недалеко от зала суда, скажем так.
Да, потому что в зал суда не пускали, да? У вас нету ли такого дежавю, когда вы видите судебные процессы сейчас над участниками демонстрации на Болотной площади 6 мая?
Ну, конечно, что-то похоже, да, но одновременно, как сказали здесь люди, которые имеют право, я просто так наблюдатель, а вот эти люди имеют право говорить, это все-таки не то же самое.
Пугаться
пока,
не
может,
стоит, да?
Ну, нет, я не говорю, что пугаться не стоит, но пока никто за политическую акцию или за выражение, как это мысли, сидится, не получил срок, 7-летний срок или ссылку.
Ну, 7-летний нет, но люди сидят в тюрьме. Ну, сейчас по смехотворному обвинению.
Скажем, нет, это всем ясно. Но я сказал бы, что, может быть, надо ждать, как будет решение суда, и тогда посмотрим. Если эти люди за якобы плохое поведение на Болотной, они получают действительно такой, ну, большой срок, не детский срок, когда, как говорили раньше, вот, до 5 лет, ну, тогда это будет, как, конечно, качественное изменение. Ну, до сих пор, подчеркну, все-таки это сравнивать административный арест 15 суток и то, что получили тогда люди, которые, ну, приблизительно, ну, 15 секунд или 38 секунд демонстрировали на Красную площадь или на Пушкинской, мне кажется, что чуть-чуть преждевременно.
Смогут ли бывшие узники ГУЛАГа добиться от России компенсации за годы тюремного заключения и принудительного труда? Какие еще задачи ставят перед собой организаторы Международного форума политзаключенных СССР, который планируется провести в октябре в Москве? Об этом я беседую с советскими диссидентами и организаторами форума. Это Герман Обухов из Петербурга, Иосиф Бегун из Израиля и Калью Мятик из Эстонии, а также шеф Московского бюро агентства «Франс Пресс» Николя Милетич. Герман, давайте мы к международному форуму перейдем, да? Вот смотрите, вы, наверное, же со всеми узниками перед этим общались, вы ВКонтакте находитесь, да, и предлагали вот эту вот идею провести в России. Вот как они к этому относились? Может быть, многие, наоборот, захотели бы бойкотировать это мероприятие, как, например, Евро на Украине, в Беларуси, где много политзаключенных сейчас. Поэтому люди бойкотируют: нет, мы не хотим ехать в страну, где вот такие происходят нарушения прав человека.
Да нет, ну, никто не бойкотировал. В общем-то, все понимали, что Москва несет ответственность за политические репрессии в прошлом, и самое правильное место проведения вот такого форума именно в Москве, а не где-либо там, не знаю, в Вильнюсе, либо в Праге, либо там в Варшаве, где, наверное, было бы более комфортнее, там бы не было никаких бы там, ну, провокаций, там, протестов от коммунистов, либо от левых, либо что-то
а уже
такое.
Есть такие провокации и протесты?
Нет, пока нет, но ожидаете, они не исключены, потому что, значит, реакция в Думе была, значит, от коммунистов, что такой форум нам не нужен, вот. Хотя те же единороссы и там и справедросы, они отнеслись, ну, достаточно так спокойно к этому. Значит, более того, значит, группа единороссов сказала, что надо проводить, конечно, в Москве. Но, кроме слов, в общем-то, ничего пока не сделано. Хотя я подчеркну, что мы никому не обращались и, в общем-то, ни у кого ничего не просили. Значит, наши товарищи начали лоббировать вот этот наш проект в Думе, и начались уже звонки, и начались какие-то контакты.
А что от Думы хотели?
Думы финансирование. Собственно говоря, это главная задача, потому что она принимает законы, одновременно она подписывает бюджет. И как-то вот так получилось, что в Думе там было вот какое-то совещание, значит, более того, даже это был президиум Госдумы, где был это вот рассмотрен вопрос, и было поручено господину Плигину изыскать резервы. Может быть, с ним сегодня состоится вот встреча чуть позже, значит. Но вот за 3 месяца, больше за 4, пока прогресса не очень много по этой части. И в этой связи, конечно, у нас возникают определенные проблемы, так как без финансирования мы успешно не сможем и хорошо организовать форум. Это надо определенное время для того, чтобы его организовать. Такие масштабные события не делаются за 2-3 недели, там, за месяц или два. Так что у нас уже цейтнот по времени. Ну и, собственно говоря, что касается отношения со стороны бывших политзаключенных, ну,
может, крайней мере, не хочет приезжать сюда
просто? Не было, нет. Ну, что значит не хочет приезжать? Единственный человек, который сказал, что я против того, что, чтобы проводить в Москве, был Олесь Шевченко в Киеве, но одновременно как-то вроде он сказал, что если большинство вот как бы будет за это, я вроде бы как и... Ну, говорит, могут быть сложности там, провокации, ну, то есть у нас такая была беседа. Mm-hmm. Так что, ну, в целом было понимание и, значит, Прибалтики, и, так сказать, и в других странах, где там живут бывшие политзаключенные. Поэтому, в общем-то, я думаю, что тем более те, кто живет в России, в принципе, это, конечно, они с удовольствием бы приехали в Москву, поскольку последний раз это было в Петербурге в 91-м году, и уже вот 20 с лишним лет мы не собирались. Так что вот такая вот у нас...
Иосиф, картина. А я помню, еще в Израиле, по-моему, был, да, похожий аналогичный форум, тоже в 90-х, кстати, годах, и, может быть, попросить не...
Форум израильских граждан политиков.
Да, и почему бы, может быть, у международных организаций на это попросить финансирование? На этот форум.
Ну, просить-то можно всех, наверное. Я думаю, дадут или нет.
Нет, это мы потеряли просто время, поскольку...
Ну, я согласен, что, если можно сказать, что вот этот подход, что это надо делать именно в Москве, рядом с Кремлем, в том же месте, где Кремль, который во всех этих вещах виновен, и который должен по справедливости, так сказать, отплатить за то, что он содеял не в Вильнюсе, не в Праге, а именно в Москве.
Так не отплатил, не признал?
А что, если в Вильнюсе что-то будут говорить по поводу требовать от Кремля, это будет немножко не очень выразительно. А здесь, я думаю, это будет весьма представительно. Я поддерживаю то, что считает Герман в плане проведения именно в столице вот этого тоталитарного режима, который вот, которому сейчас предъявляем наши требования.
Какие требования, Калин Мятик, да, к вам теперь? Какие требования предъявите?
Ну, во-первых, компенсировать наш труд в ГУЛАГе, потому что мы ведь, живя в значительно более худших условиях, чем свободные советские граждане, и получили за свой труд значительно меньше. А результаты нашего труда остались в России, и ими пользуются и нынешнее поколение россиян. И, кроме того, еще надо решительно протестовать против лжи, распространяемой Кремлем, потому что все говорят, что в Прибалтике дискриминируют русскоязычное население, и что там вроде любят нацизм и прочее, и прочее.
Есть такие обвинения, да?
Да.
Что вы на них можете ответить?
Ну, если бы у нас действительно дискриминировали кое-кого, то они бы так свободно вернуться в Россию, как они когда-то покинули Россию. А когда иногда кого-нибудь в принудительном порядке высылают. Я знаю один случай в Эстонии, один случай в Латвии.
Когда высылали, да?
Да, из Эстонии одного человека и из России, то есть из Латвии, жену и дочь российского основного военного, Сливенко.
За что?
Точно даже не помню. И они подали иск, жили 5 лет в России, подали иск в Европейский суд по правам человека и требовали, чтобы их пустили обратно в Латвию и чтобы им платили 400 тысяч евро за нанесенный им моральный ущерб. И Европейский суд по правам человека принял решение, что так как Латвия нарушила несколько маленькие пункты законов, должна пустить их обратно в Латвию и платить обоим по 10 тысяч евро за for non-pecuniary damage.
Скажите, Николя, вы же работали и тогда журналистом в советское время, да? И когда был в том числе суд над Алеком Гинзбургом, и вот вы приходили на судебные процессы, общались с демонстрантами, вы больше, вот мне интересно, как журналист, вы больше себя вели как участник этих событий, как журналист, потому что всегда же существует вот эта вот раздвоенность, скажем так, да? Когда журналист на войне, ему, с одной стороны, хочется помочь этим людям. С другой стороны, просто зафиксировать хладнокровно факт. Когда вы были там, Как вы, раздирали ли вас подобные чувства? И как вы с ними боролись или не боролись, или им этим чувством потакали?
Я так отвечу, что несколько месяцев до ареста Сергей Ходорович мне сказал: «Коля, ты должен прочитать книгу Стругацких «Трудно быть Богом». Я тогда не понял, почему такой литературный совет. Но когда прочитал книгу, я понял.
Потому что
это не то, что мы... Потому что это вот ваш вопрос. Выбор. Значит, когда человек работает журналистом, значит, наблюдателем, ему что-то дико не нравится, он сочувствует, до какой меры он должен просто, и он может оставаться так без пристрастия. Ну, кто-то так считал, что профессиональный долг выше всего, кто-то считал по-другому. И вот я не знаю, кто прав, но каждый решил по-своему.
А вы сами как?
Ну, я решил по-своему.
Немножко Иосиф, да. Защиту даже.
Да-да-да, а почему
кажется,
защиту?
Что в то время, когда вот этот тоталитарный режим, он наглухо перекрыл всю информацию с помощью железного занавеса. Сама по себе, сам факт просто передачи информации, то, что журналисты делали. Для нас, вот евреев, отказников, которые для узников и вообще для любых диссидентов, это была бесподобная большая помощь. Просто факт, что такой-то арестован, что такой-то суд был, и никого не пустили, что там вышли люди на демонстрацию, там, да, отпустите нас в Израиль, их тут же на 15 суток, а потом других задержали и дали в ссылку. Вот эта информация уже была... Ей не было цены.
Вы знаете, почему я спрашиваю? Понимаете? Потому что сейчас очень многие журналисты в подобном же положении находятся. Они сами бывают участниками демонстраций.
Да.
Например, повязывают белые ленточки, да. Но при этом они выполняют журналистский долг. И вот эта вот раздвоенность, разрозненность...
Я ошибаюсь, даже сам этот Венедиктов выступал, и он сказал так, что он, может, он меня поправил, сказал, что он запрещает своим журналистам принимать участие в акциях. Это так или не так?
Нет, и я не слышал ничего.
Думаю,
более того,
он
после
хочет
того, как...
обезопасить их от всех возможных провокаций, чтобы они делали свое профессиональное дело.
Я знаю другой факт. Когда журналисты вышли в поддержку своих коллег, когда была эта ситуация с Бастрыкиным,
да,
с главным следователем России, который угрожал Соколову,
и
они вышли на пикет.
Сам Бог велел, это да.
На одиночный, да. То Венедиктов, это главный редактор «Эхо Москвы», он написал «Молодцы».
Молодцы, нет, но поддержать коллегу тут нет вопроса.
Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горели. Говорим мы сегодня о Международном форуме политзаключенных СССР, который состоится в Москве в октябре, и в моей гости это Герман Обухов, председатель оргкомитета это форума, Иосиф Бегун из Израиля и Калин Мятик из Эстонии, а также шеф Московского бюро агентства «Франс Пресс» Николя Нелетич. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В Москве участники кампании «Occupy Следственный комитет» 4 часа пикетировали сегодня здание ведомства. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвовали около 50 человек. В подмосковном Ногинске сегодня около 30 обманутых дольщиков захватили свой недостроенный дом. Московские гражданские активисты провели выездную агитационную акцию в городе Гагарин Смоленской области. Они общались с местными жителями и раздавали им материалы о деятельности властей и оппозиции. Власти Германии разрешили гражданину России Виталию Калоеву, задержанному сегодня в аэропорту Мюнхена, въезд в страну. Калоев посетит место авиакатастрофы, в которой погибла его семья, в сопровождении российских дипломатов. Об этом сообщил в Твиттере глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. В Москве на 89-м году жизни скончался народный артист РСФСР Владлен Давыдов. Об этом сообщает Союз кинематографистов. Международный посланник по Сирии Кофи Аннан заявил, что мировые державы частично будут нести ответственность за рост числа жертв конфликта в Сирии, если не договорятся о том, как положить конец кровопролитию в этой стране. Сегодня в Женеве проходит международная встреча по Сирии. В Каире Мохаммед Мурси сегодня принес присягу и официально вступил в должность президента Египта. Церемония состоялась в Верховном суде, а не в парламенте, поскольку парламент был ранее распущен Высшим военным советом. В городе Гардес на востоке Афганистана сегодня при взрыве у здания банка погибли два полицейских. По данным местных властей, взрывное устройство было закреплено на велосипеде. В городе Тимбукту на севере Мали последователи радикального исламистского движения Ансар-ад-Дин разрушили по меньшей мере один из находящихся там 16 мавзолеев исламских святых и намерены уничтожить все. На прошлой неделе Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО внес Тимбукту в список находящихся под угрозой объектов культуры.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». Микрофона Кристина Горелик. Международный форум политических заключенных СССР собирается в Москве в октябре, и я пригласила к себе организаторов и членов оргкомитета этого форума, чтобы поговорить о том, какую задачу ставят перед собой организаторы и участники этого форума. В гостях у меня Герман Обухов, председатель оргкомитета форума, Иосиф Бегун из Израиля и Калью Мятик из Эстонии, это члены оргкомитета, а также шеф московского бюро агентства «Франс Пресс» Николя Милетич. Герман, так все-таки какую задачу вы ставите перед собой? Вам как председателю оргкомитета.
Да, как было сказано уже, прежде всего, это политический вопрос, и я подчеркиваю, что номер один вопрос – это добиваться реабилитации всех политзаключенных, которые были в Советском Союзе. На сегодняшний день далеко не все реабилитированы, и это большая несправедливость. То есть это вопрос политики. А государство этим пока заниматься не хочет заниматься, как ни странно, хотя делались попытки мемориалом, не хочет заниматься этим вопросом ни российский омбудсмен, ни советник по правам человека. Ну, очевидно, наша миссия постараться как-то этот вопрос решить.
Много таких людей по всему миру, скажите?
Сложно сказать, потому что нету никаких данных, это большая кропотливая работа, и без участия правительства ее никак не решить. Второй вопрос, естественно, если ты реабилитирован, ты должен получить компенсацию за годы ГУЛАГа, так как это делается во всех цивилизованных странах, ну, в частности, примеры Эстонии и Латвии, значит, люди получают, да, ежемесячно какие-то доплаты, в России это тоже имеет место, но имеет место на локальном уровне, причем этот закон дискриминационный, почему-то в Петербурге платят вот такую сумму, там чуть больше 2000 рублей, а где-нибудь в Вологде это может быть там 500 рублей,
так
где-то
какой-то... Потому что закон-то отдан на откуп администрациям,
да,
региональным,
да, он должен быть федеральный, поэтому... и люди, вне зависимости от места их проживания, включая за пределами Российской Федерации, должны получать одинаковую, так сказать, компенсацию, ежемесячно, я имею в виду. Ну, а компенсацию за годы, наверное, это должно быть дифференцировано. Вот сколько лет ты отсидел, сколько лет ты отработал.
А какая компенсация сейчас? Порядок?
В России порядок от 2 с чем-то, не помню, в Петербурге, до там каких-то 400 рублей, вот примерно такой большой разброс. Самое интересное, что в моем примере, не поверите, что я по российским законам лицо без определенного места жительства, я не получаю этой компенсации вообще. От российского правительства, несмотря на то, что я отсидел. Я не получаю, потому что у меня нет прописки в Петербурге, и вот.
То есть
вот
они увязывают с пропиской,
с,
да?
С пропиской, да, несомненно. Я об этом не забочусь о себе, но я говорю о том, что те люди, которые живут где-то далеко за пределами России, они имеют такое же право, как гражданин, житель Петербурга, либо там Самары, на получение этих всех выплат. Так же, как вот Иосиф имеет право получать, значит, в Иерусалиме.
Значит, в Израиле принят закон, что узник Сиона, человек, который, так сказать, ради еврейского народа пострадал от других правительств, властей, получает не такую уж плохую пенсию, да.
Но не от российского правительства.
Нет,
от российского правительства ничего не получается.
Из израильского бюджета.
Нет,
ничего.
Мы говорим о российском.
Я понимаю, я отвечаю на вопрос. От российского ноль,
вот,
а от израильского
вот,
– да.
Вот это да. Вот, значит, точно это кажет, так сказать, да. Алимятик ничего не получает.
И тут я бы хотел привести даже некую параллель. Знаете, вот режим, так сказать, новый демократический режим России, в общем, идет себя так, понимаете, это, конечно, вызывает возмущение, мягко говоря. Тем более, что приводился пример, когда человека признают невиновным за то, что и он отсидел, его освобождают и говорят, это абсолютно не он, ему дают очень большую компенсацию, не столько там за... Там он работал, ему там не доплачивали, у него был рабский принудительный труд, но за сам факт осуждения, за потерянные годы жизни, это стоит очень большие деньги, так, в свободном демократическом обществе. А в России как будто бы таких ценностей не существует.
Ну вот Калий Мятик, наверное, с вами не будет согласен в том, что это новое демократический режим и свободное демократическое общество.
Я говорю о форме, так сказать, о вывеске.
Мой друг, единомышленник Сергей Солдатов, русский из Эстонии, писал когда-то, что у людоедов демократия приведет к людоедству.
Скажите, я знаю, что многие даже мне в разговорах говорили, что они не хотят никаких компенсаций от России, потому что она не признала ошибки советского прошлого. Ваша позиция какая? Вы хотели бы, чтобы вам российские власти платили за все то, что вы пережили в советское время?
Ну, я хотел бы, чтобы... получили компенсацию за наш подневольный труд. Я работал на кочегарке, колол дрова на 50-градусном морозе, получил 30 рублей в месяц, то есть я был жольщиком, кочегар получил 31 рубль в месяц. За полугнилую рыбу и мерзлую капусту, за хлеб, который был песком, так что я один зуб сломал даже, брали деньги как за нормальную пищу.
Вот за это вы хотите спросить, да, за государство?
Потому что результаты нашего труда остались в России.
Нет, ну, немаловажный момент, что Россия правоприемница Советского Союза. Как бы она объявила об этом. Собственно говоря, и логично, что значит, такие требования, так сказать, предъявлять правительству российскому.
В России, в отличие от
Германии,
например, в отличие от,
я абсолютно согласен, правильно.
Не было процесса.
Но отсюда все проблемы, конечно, идут. Отсюда идут.
Не была дана оценка советскому режиму.
И не признание права бывших политзаключенных, и такое их просто не признание никакое, оно свидетельствует лишний раз о том, что не признается факт вот этого тоталитаризма и того, значит, бесчеловечности, которая творилась, и отсюда идут вот то, что... Вот
сегодняшние события, наверное, тоже.
Нет, даже нет, их чувствовать. То, что вот эта идеология, ментальность, что тогда при Сталине было много хорошего, что он был хороший менеджер, и так, ну, то, что это коммунистическая в основном пропаганда, но...
Великие главнокомандующие.
И вообще было все, и водка была дешевая, и вроде все было так вроде бы хорошо, и в отпуск ездили там в Крым, а сейчас...
А многие люди так
думают. Многие люди так думают, да,
разделяют.
И в этом большая проблема. А то, что при этом, ну, знаю, хотя бы подавляли самые элементарные права, там, слово, демонстрация, слушание там каких-то чужих голосов и прочее, подавлялись еще права народов очень сильно. Было же масса национальных преследований, русификация. Евреям не давали вообще ассимилировали, не давали это ни образования, ничего. Это же все страшные преступления перед народами уже. И хотя бы, может быть, вот то, что признание прав политзаключенных и как бы закрытие этой проблемы, ну, выдачи компенсаций, признание, все, что полагается в таких случаях делать, это уже был бы показателем того, что режим все-таки, несмотря ни на что, не такой, какой был в 1937 году и в последующие годы.
Да,
тут немаловажные моменты, которые, конечно, надо упомянуть, сказать, чтобы это не выглядело с нашей стороны как какая-то намеренная там ложь, либо что-то такое, вранье. Существует закон о реабилитации.
Жертв политических
репрессий. Да, жертв политических, 92-го года. Те суммы, которые там приведены, закон разрабатывался еще до того, до гиперинфляции. Там максимальная стоит сумма 10 тысяч рублей. По советским временам это очень приличные деньги. Когда стали делаться выплаты в России, внутри России, причем это как бы говорилось о российских гражданах. Это было совсем девальвировано, это было вообще уже смешные деньги, там это несколько килограмм колбасы, либо что-то примерно за там 5-6-7
лет. И многие отказывались, потому
многие
что
отказывались,
считали это оскорблением.
Да, оскорблением, значит, многие до сих пор не получили, даже тот, кто получил, это все равно неадекватное.
Да.
То есть закон не работает по определению, так сказать, по многим другим еще позициям. Было сделано предложение нашего оргкомитета, было послано короткое письмо президенту Медведеву, значит, через вот этот совет по правам человека. Так, по-моему, ни до кого ничего не дошло. От Федотова что-то пришел какой-то ответ. Да, мы знаем, помним, будем работать. Ну, вот примерно вот такая вот немножко демагогичная, так сказать, вещь. Лукин тоже, в общем-то, в курсе, но никаких подвижек реальных нету. И, к сожалению, без диалога с властью этот вопрос не решить. Возможно, Думой, либо с какими-то другими структурами, потому что, к сожалению, говорю, мемориал, он здесь не активен.
Он активен, почему?
Нет, вот именно в том, чтобы изменить этот закон о реабилитации. Я вот об этом говорю. Он активен, но вот в этом как-то вот нету никакого движения. Значит.
То, что выковечивание памяти жертв политических репрессий, нет, они это, очень много
нет,
делают.
Нет, это никто, это мы это абсолютно согласны. Конечно, они делают большое дело, но со законом вот этим, значит, его как-то продавливать, изменения и заниматься живыми бывшими политзаключенными, вот здесь активности, так сказать, не хватает у мемориала. Поэтому мы вот вынуждены были взять эту ношу на себя. Так что тут...
Николя.
В правительстве никто не хочет этим заниматься, потому что это, конечно, это доказательство, что то, что было раньше, это было очень плохо, это был тоталитарный режим, и там были очень много жертв, и так далее, и так далее. А это, конечно, наверное, трудно ожидать от власти, которая или ничего, или очень мало делает, чтобы люди вообще-то знали, что было при советской власти. Вот мемориал делает замечательное дело, но кроме мемориала, кроме центра Сахарова, кто этим занимается? Что молодые люди учат в школе, в лицеях?
Два абзаца в учебнике истории о репрессиях Советского Союза.
И то, это все зависит от какой книги.
И учителя.
И учителя. По-моему, это все довольно логично, что вот зачем давать деньги бывшим политзекам, когда все считают, что там, ну, прибережье было довольно хорошо, гораздо лучше, чем теперь. К сожалению, вот не уверен, что можно ожидать как-то большие... Надо, конечно, попробовать, естественно, попытка, не пытка, но...
Ну вот, может быть, думаете, поможет в этом Международный форум политзаключенных СССР рассказать там, хотя бы тому же самому молодому поколению?
Нет, безусловно, потому что это будет повод, чтобы об этом еще раз говорить, это, конечно, очень поможет, хоть в этом смысле.
Позвольте мне сказать, что Талмуда, нет, притча из Талмуда на эту тему. Там сказано вот что, именно вот о труде, таком труде, который человек делает, и при том, что он не видит его конца, он не уверен, что он доживет до конца, даже результата своего труда, такое выражение. Значит, работы много, работники ленивы, и не тебе завершить этот труд, но не имеешь ты права отказаться от него. Вот мне кажется, это тот случай, что шансов мало, но это нельзя молчать, нельзя это потворствовать той самой вот системе бесчеловечности. Надо говорить громко, что называется, пригвождать к позорному столбу, а уж что получится, то получится.
Смогут ли бывшие узники ГУЛАГа добиться от России компенсации за годы тюремного заключения и принудительного труда? Какие еще задачи ставят перед собой организаторы Международного форума политзаключенных СССР, который планируется провести в октябре в Москве? Об этом я беседую с советскими диссидентами и организаторами форума. Это Герман Обухов из Петербурга, Иосиф Бегун из Израиля и Кальо Мятик из Эстонии, а также шеф Московского бюро агентства «Франс Пресс» Николя Милетич. Герман, но все-таки на конференции не только же будут вот финансовые вопросы исключительно обсуждаться, правда?
Конечно.
Все-таки есть еще какие-то задачи,
конечно,
цели,
конечно,
у Международного форума, помимо финансовых...
Однозначно, финансовые, это, я подчеркиваю,
да,
это не номер один, хотя немаловажное. Все-таки номер один – это вопрос с состоянием прав человека, демократии в трех странах наших славянских – Россия, Украина, Беларусь. Мы хотим учредить ассоциацию сообществ политзаключенных стран Варшавского договора, то есть объединить всех репрессированных, кто был при вот этом тоталитарном режиме, включая страны уже Восточной Европы. И, в общем-то, есть позитивные отклики, и уже как бы посылали нам, отвечали, звонили даже там из Варшавы, из Праги, что да, значит, в общем-то, хорошее дело, и мы готовы вот такую ассоциацию подготовить, но без форума ее не учредить, не создать, потому что мы будем приглашать всех представителей всех этих сообществ, не только страны Прибалтики, там, значит, Закавказье, там, Израиль, там, Украина, но вот из Польши, Чехии,
Венгрии,
да, там, Болгария, Румыния, везде были репрессированы, и везде есть вот эти сообщества.
А вы будете приглашать именно те, кто были узники ГУЛАГа, или их родственники, или...
Еще есть живые свидетели этих репрессий, те, кто действительно отсидел реальный срок.
Я хочу многочисленность понять этой ассоциации, хочу понять, сколько людей вы приглашаете, например, в Москву. Я понимаю, что сейчас пока непонятная ситуация.
Примерно,
да?
Примерно это будут представители, примерно, наверное, там 2-3 человека, не больше от каждой страны. То есть это не будет какая-то большая делегация, это будут представители вот этих сообществ. То, что касается уже участников форума, это уже гораздо более широкие рамки, круг людей, да, которые сидели в советском ГУЛАГе, это уже немножко, а это будут гости. Это как бы, да, участники, гости, но, в общем-то, которые вот...
То есть вы будете заниматься продвижением и защитой прав бывших политзаключенных?
Вы понимаете, не только защитой прав политзаключенных, значит, тут задача, чтобы донести до молодого поколения, что происходило не так давно, то есть мы живые свидетели всего этого, происходило 80-е, 70-е годы. Сейчас молодежь просто даже не знает, она не считает, что там был чуть ли не рай, при Брежневе все было замечательно, значит, они не знали, что был ГУЛАГ и в 80-е годы, и до самого конца. Кто-то считает, что мы виновники крушения этой системы. Вот такой на моей памяти такой любопытный...
Виновный за развал Советского Союза,
развал, да?
Да,
да, Советского Союза. Такой любопытный момент. С нынешним президентом я встречался несколько раз, с Путиным. Моя первая встреча в Петербурге, когда он был замсов ЧК, длилась часа два, и он мне сказал примерно следующее, что надо было послушать советы таких, как вы, такие книги, тогда, может быть, этого бы не случилось, потому что тогда была страшная вот эта бедность, гиперинфляция, значит...
Буйные 90-е.
Да, буйные 90-е. Говорит, если бы, говорит, мы бы, говорит, переходили плавно, говорит, была бы, не было бы революции, значит. Я говорю, ну, что было, то было, значит, никого же вы не слушали, вы всех сажали.
Вы вот знали, что он работал в КГБ?
Ну, конечно,
когда
знал.
Вы с ним,
конечно,
да?
Знал. Ну, естественно, да. Его друг Черкесов проводил у меня обыск, так сказать, и был, так сказать, прямым участником репрессии. Он сейчас, кстати, в Думе во фракции КПРФ.
Ну, пусть он и работает.
Да, пусть он и работает. Поэтому, значит, все это нам известно, но тем не менее, как говорится, он был на государственной должности, он меня пригласил пообщаться, значит, после этого там 2-3 раза, и после этого прекратились уже все общения, потому что, став уже президентом, ему уже все эти общения, ему уже, конечно, не нужны. Ну, вот как бы такая вот, так что надо говорить людям, и те, кто забыл, и молодежь особенно, что происходило, и как мы считаем нужным, чтобы все-таки не было революции, была эволюция, вот в процессе демократизации.
Иосиф, но мне кажется, что молодежи это интереснее всегда послушать по аналогии с тем, в чем она живет. Вы про религию упомянули, вот, например, в данный момент находится под обвинением, например, девушки из группы Pussy Riot. Вы знаете наверняка эту ситуацию. И акция, конечно, не могла не оскорбить чувств верующих, но если бы, все проводят аналогии, если бы это произошло там в мусульманской стране, что бы с ними было? А если бы это произошло в Израиле, чтобы было, или в католической стране, чтобы было, вот мне интересно. Была бы такая реакция?
Ничего бы не было. Была бы статья в прессе, и все. Ничего бы не было, конечно.
Вот
бы.
Совсем если
ничего
бы не было?
Если бы это произошло в какой-нибудь... Вы сказали про мусульманскую страну. Давайте пойдем дальше. Если бы это произошло где-нибудь в Африке...
В Африке разные все-таки государства
такие,
есть.
Сравнения можно в разные стороны проводить. Но мне бы хотелось вот немножко... Как раз Герман затронул этот момент. Как современная молодежь, который ничего не знает о тех временах. Вот мне кажется, это очень важный момент, вот, может быть, этой вот нашей деятельности будущей, если она произойдет. Действительно, сохранить память об этом. Ну, делается, книги пишутся, все, но тут есть живые люди, которые могут и сказать, и выступать, и рассказывать. Ну, то есть, эту память мы еще можем тоже в нее сделать какой-то вклад, понимаете? Вот. И тут мне даже хотелось бы провести некоторый такой, как бы, взгляд в прошлое, что ли, и вспомните о пресловутом пятом пункте. Пятый пункт, этот пункт обычно связывался с евреями. Вот он сильно досаждал нам, в частности, мне. Вот сейчас я часто слышу, что евреев принимают сейчас в любой институт, в университет. Мой сын, который закончил математическую школу в Москве в 82-м году, он сказал, что я даже не буду поступать на мехмат, потому что туда просто евреев не принимают. Это был факт. Это все знали, понимаете? Сейчас этого нет. Это замечательно. В наше время пятый пункт был большой преградой. Вот. Теперь мы знаем, что сейчас пятый пункт отменен. Это одно из достижений. Но тут есть один, по-моему, как говорится, в любом деле есть и плюсы, и минусы. Дело в том, что пятый пункт, который тогда был, при том, что он очень сильно досаждал еврейской молодежи, вообще всем нам в той жизни, он не давал нам забыть, что мы евреи. В той ситуации, которая была тогда, когда евреям не разрешали свободно развиваться, это играло, я бы сказал, положительную роль. по крайней мере, про себя я могу сказать, что вот эти мытарства, которые я испытывал с этим, дало мне больше понимания, осознания, чувства протеста и вернуло меня как бы к корням, что вот я еврей, что меня вот, вот здесь так вот преследуют, и поэтому я начинаю бороться за права евреев, понимаете? Современная молодежь, если мы посмотрим, вот говоря о том, что они ничего не знают и не задумываются, и все вроде им легко дается и хорошо, они в силу того, что вот этих чувств у них сейчас нет, они, в общем-то, ассимилируются, живя здесь как национальное меньшинство. Это большая проблема для любой национальной группы.
Только не призывайте вернуть опять пятый пункт, чтобы не
призывать. Нет, ни в коем случае не призывай. Призывай только к тому, чтобы знали о том, что было, и ценили бы ту свободу, которая есть. И она далась не сама по себе, а далась тяжелой борьбой, страданиями. И вот чтобы это не повторилось, наоборот, надо сохранять свою принадлежность, не отказываться от нее. Вот это важный момент. Советская власть нас пыталась лишить национальных корней, сделать единый советский народ, как мы знаем. И вот это большая проблема.
Но тут, может быть, да, у молодежи может быть опасность.
Об этом должны думать и эстонцы, которые живут в Советском Союзе. Я не знаю, как эстонцы к этому относятся. Для евреев это всегда болезненная проблема. Проблема сохранения национальной идентичности. Вот это вот важно. Вот в этом контексте, мне вот кажется, вот о пятом пункте не стоит забывать. Не вернуть его, а наоборот, помнить, чтобы он никогда не вернулся.
Я два слова добавлю. Что еще много, так сказать, белых пятен в истории ГУЛАГа. Причем все в том, что мемориал занимается
этим.
До сих пор, так сказать, вот задача этой ассоциации, значит...
Какие, числе... например, вот...
Ой, ну, слушайте, ну, вот какой... Ну, например, так сказать, Челюскина. Что там было два корабля, значит, и там была пижма с политзеками. Кто об этом знает сейчас? Тонул, так сказать, значит, вот были исследования, значит, вот просто один пример, вот на моей памяти. Все считают, что были герои, так сказать, челюскинцы, все, так сказать, а там был второй корабль, который вез политзеков на Чукотку, либо куда добывать олово, там, это оловянные, там, эти руды и все прочее. То есть это таких еще в истории массы, включая и современные там случаи с нами, там, с какими-то там отдельными, там, в каждой республике, в Эстонии мы найдем там, в Украине, найдем, в Грузии, где угодно там, значит.
Коля, да, духовный, да, геноцид, да. Тоже надо говорить об этом.
Конечно,
тоже об этом,
конечно,
не говорят.
То есть вот задача создать портал, мощный портал, даже, может быть, цифровое телевидение, так сказать, да, значит, будем просить
ЕС. Где деньги найдете?
У ЕС будем просить, там будет скоро фонд поддержки демократии, так же, как в Штатах НЭТ, так сказать, то есть там должны быть именно вот на эти цели, на вот средства, я думаю, что мы договоримся с ЕС. Может быть, если Россия захочет, пожалуйста.
Кстати, сейчас. Вот именно в октябре, между прочим, комиссия ПАСЕ, Николай Милевич, наверное, я к вам этот вопрос адресую, они вот собираются принять проект резолюции определения понятия политзаключенный, да, потому что они столкнулись с проблемой, когда в разных странах одни организации признают этих людей политзаключенными, другие отрицают то, что они политзаключенные, и вот эта вот неразбериха приводит как раз именно к тому, что компенсации люди могут не получить, международную поддержку могут люди не получить, и это было связано с тем, что разбирался вопрос о политзаключенных в Азербайджане. Но вот что касается Белоруссии, России, видимо, вопрос тоже будет, насколько я понимаю, ставиться. Как вы считаете?
Ну да, как и Иосиф не хотел, чтобы вернули пятый пункт, я сразу думал, что тогда, когда вы все сидели, тогда не было никакого вопроса. Герман, он политзаключенный или нет? Иосиф за что сидит? Это было очень все понятно. А вот теперь, поскольку борьба – это другой тип борьбы, вот, это не совсем то же самое. Вот,
вот девушки из Кусирай вопросы... тоже, кстати, узницы совести. Их, по-моему, Amnesty International назвала узниками совести. Но ведь не все так считают.
Ну, это показывает, что это гораздо труднее сегодня различать. Пусть вот не все считают, что это... Ну, потому что они... То, что они делали, кому-то не нравится, и хотя люди считают, что вот за это нельзя посадить кого-то, ну, надо ли считать, но они будут политические заключения, потому что вот такие меры против них, а то, что они делали, значит, довольно трудно, это не так просто. Раньше было все очень просто, очень просто.
А почему сегодня так сложно? Вот как вы считаете, вот ваша теория, почему?
Ну, у меня теории никаких нету, я просто наблюдаю, что вот сегодня кто-то считает, что вот, скажем, эти девушки, они политзаключенные, а кто-то считает, что, ну, это уже как-то
кто-то
не совсем то же самое.
Кто-то,
да,
считает политзаключенными.
Да. Либо ты за советскую власть, либо ты не за... уже враг, уже
вот политзаключенный. Это политзаключенные?
А сейчас не поймешь.
Да. Вот те, кто... Калю Мятик, вот как вы считаете, те, кто сейчас обвиняется в беспорядках на Манежной площади, они политзаключенные или не политзаключенные?
По-моему, да. Но я хотел бы еще сказать несколько слов о жизни при советской власти. У нас был один фельетон под названием «В ожидании карнавала», где два раба в Римской империи с образом мышления советского человека обсуждали восстание Спартака и осуждали его, что, ну, он просто по своей политической незрелости не понял, что рабство является высшей формой развития общества, и что ему еще надо было. Он ведь получил бесплатное образование, бесплатную жилплощадь, бесплатное питание, и после окончания школы был бы обеспечен работой до конца жизни. А ему, неблагодарному, еще этого было мало. И при советской власти я, кроме основной работы, еще занимался переводами. Ну, конечно, спать приходилось маловато, когда я у своего друга Юшкевича был, меня иногда клонило ко сну. А он меня утешал: ничего, в лагере выспитесь. И так и получилось.
Я думала, в лагере вы больше работали и не высыпались. Но, учитывая нет, 50-градусный мороз.
Спать все-таки имели возможность 8 часов в сутки. Не так, как дома нас.
Что в лагере было не так уж плохо.
Парадоксальным образом завершилась наша передача. Но я надеюсь, на международном форуме политзаключенных вы расскажете о том, что там все-таки было не так, как оказалось в нашей передаче. Я напомню, что мы говорили о том, что в октябре стартует в Москве международный форум политзаключенных СССР. По крайней мере, на это надеются организаторы и члены оргкомитета форума. Это Герман Обухов, Иосиф Бегун из Израиля, Калю Мятик из Эстонии, а также шеф Московского бюро агентства «Франс Пресс» в Москве Николай Милетич. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.